Ловко управляясь цифрами, Хубила позволил дону Педро обыграть себя несколько раз, даже при том, что у него на руках порой оказывались лучшие карты. Ничего, ночь предстояла длинная, и Хубила хотел, чтобы дон Педро поверил в легкую победу. Так и получилось. Где-то через час игры дон Педро пребывал уже в полной уверенности, что его противник — весьма посредственный игрок, и расправиться с ним будет совсем несложно. Тем временем Хубила стал потихоньку менять ритм игры. Он воспользовался тем, что сдавать выпало Сесару, местному аптекарю, сидевшему слева от него. При таком раскладе Хубила имел возможность почувствовать, что ему выпало. Настал черед сдачи пятой карты, последняя возможность для дона Педро заказать ставку. На столе перед каждым из игроков лежало по четыре карты, три открытые и одна вверх рубашкой. У дона Педро были открыты валет, восьмерка и тройка. Закрытым же оставался еще один валет. У Хубила были девятки, семерка и король открытыми, и еще один король закрытым. Следовательно, его пара была сильнее, чем у дона Педро, о чем тот наверняка знать не мог. Чтобы выяснить это обстоятельство, дон Педро поднял ставку. Ожидая, что будь у противника на руках два короля, он тотчас же постарается перебить его ставку. Хубила не стал этого делать. Если бы дон Педро понял, что у соперника на руках лучшие карты, он того и гляди вышел бы из игры, а вот как раз этого Хубила хотелось меньше всего. Он мечтал разбить противника на голову и знал, что второго шанса у него не будет. Поэтому Хубила ограничился тем, что уравнял ставку, да и то, предварительно изобразив сомнение и нерешительность. Для дона Педро такое поведение противника послужило сигналом о том, что у того на руках, скорее всего, какая-нибудь пара девяток, куром насмех. Дон Педро успокоился. Сумма на кону стояла уже немаленькая, и он твердо вознамерился унести ее сегодня всю и без остатка. Перед сдачей последней карты дон Педро открыл свою пару, рассчитывая, что Хубила не станет рисковать и откроет свои девятки. Тот же, к удивлению противника, оставил своего короля закрытым, чем вынудил Сесара сдать еще по одной карте. Хубила был уверен в том, что ему достанется еще один король, а дону Педро — очередной валет, что, впрочем, уже не имело большого значения. Три его короля в любом случае были сильнее любой валетной тройки. Когда Сесар положил на стол последнюю карту, среди зрителей послышались перешептывания и удивленные возгласы. Король величественно, как в замедленной съемке, лег на стол под бесстрастным взглядом дона Педро. По всем его расчетам у Хубилы была на руках пара девяток. Открыл же он двух королей. Это дону Педро совсем не понравилось. Хубила того и гляди, грозил уйти из-под его контроля. Вынув изо рта сигару, он неспешно придвинул к себе свою последнюю карту и также, не торопясь, посмотрел ее. У него едва не вырвался вздох облегчения, а на лице расплылась торжествующая улыбка, когда он увидел, что получил третьего валета. Валетная тройка, а это значит, что он выиграл. Имея пару королей, противник мог бы и поднять ставку, но он этого не сделал и предпочел спасовать. У дона Педро участился пульс. Он, уже уверенный в победе, лихо поднял ставку на 90 песо. Хубила только того и ждал. Он спокойно уравнял ставку и, к удивлению дона Педро, еще и перебил ее на 20 песо. Все оставшиеся у него деньги. Дон Педро решил, что Хубила по неопытности слишком рассчитывает на две свои карты и не предполагает вполне очевидной вероятности того, что у противника запросто может оказаться полноценная тройка. В общем, он преспокойно уравнял ставку и уже в качестве формальности поинтересовался. «Ну, и что мы имеем?» На что, как гром среди ясного неба, прозвучал ответ Хубила. «Три короля!» Дон Педро не был сломлен проигрышем. Наоборот, эта столь редкая для него ситуация подхлестнула его. Красный от злости он сосредоточился и, используя все свои знания, приемы и опыт, навалился на Хубилу изо всех сил. Если Хубила делал ставку, он пропускал ход. Когда же напротив ставку делал дон Педро, у Хубила, как назло, оказывались на руках хорошие карты, и он продолжал игру. В общем, мало-помалу Дон Педро отыграл все то, что было так неожиданно проиграно. У Хубила игра пошла плохо, он стал нервничать. Сколько он ни пытался сосредоточиться, ему уже не удавалось определить, какая карта шла к нему, а уж тем более, какие были на руках у Дона Педро. Объяснение происходящему он не находил, но было ясно, что волшебная связь с числами оборвалась, и играть ему приходится вслепую. Ладони его взмокли, зато во рту пересохло. От выигрыша не осталось и следа, и вскоре он уже проигрывал свои последние запасы. На столе у него лежала пара семерок. Дон Педро открыл только одиночные карты. Сдали по последней. Хубилу не повезло. Он остался со своими двумя семерками. Ему оставалось только ждать, пока Дон Педро увидит свою последнюю карту и сделает ставку, что позволит предположить, насколько она оказалась для него удачной. До этого момента у Дона Педро не было никакой комбинации, но карты его были сильнее, чем те, что лежали перед Хубилу. А значит, любая образовавшаяся пара обеспечивала Дону Педро победу. Посмотрев последнюю карту, Дон Педро уверенно заявил: «Ставлю весь ваш остаток». Хубила засомневался. Прочие игроки давно ушли из-за стола, и если он не согласится со ставкой, то никто уже не узнает, что за карты оказались на руках у его соперника. С другой стороны, Дон Педро делает ставку на все оставшиеся у Хубила деньги. За километр было видно, что землевладелец старается оставить противника нищим. Он ведь наверняка знал, что деньги, последние в этой игре, являются и последними сбережениями небогатого телеграфиста. Хубила мысленно пытался подсчитать все варианты, при которых он мог выиграть. Велика была вероятность того, что Дон Педро блефует, но единственный способ выяснить это — согласиться с его ставкой. Потому что всякая способность связываться напрямую с людьми, вещами и цифрами, казалось, была потеряна раз и навсегда. В общем, он уравнял ставку, лишь затем, чтобы с болью в сердце обнаружить в руках Дона Педро валетную пару. Словно ледяная волна окатила Хубилу с ног до головы. Он проиграл все, все, ставить больше было нечего. Дон Педро, собрав тем временем причитавшиеся ему фишки и не выпуская сигару изо рта, сказал: «Большое спасибо, дружище. Похоже, вам больше нечего ставить». «Увы. А что вы скажете о вашем симпатичном покардике? Не хотите сыграть на него?» Хубила как обухом по голове ударили. Да, они с Лючей действительно приехали в этот город на машине, но у него и в мыслях не было поставить покарт на кон, хотя бы потому, что тот ему вообще не принадлежал. Это был свадебный подарок тести и тёще. Семья Лючи была весьма богата, и подарок, помимо демонстрации добрых чувств к новобрачным, имел целью облегчить сокровищу, доставшемуся Хубила, поездки по медвежьим углам, куда загоняли семью телеграфиста и его постоянные командировки. Машина стоила примерно 3500 песо. Неожиданно, легко для самого себя, Хубила заявил: «Идет, машина так машина». Дон Педро улыбнулся. С тех пор, как Хубила и его красавица-жена появились в городе, землевладелец едва не умер от зависти. Это страстное чувство вызывали у него как машина, так и женщина. По мнению Дона Педро, выжелавшего обладать обеими, Хубила не заслуживал ни той, ни другой. И вот телеграфист сам представил ему возможность воплотить в реальность одно из этих желаний. Дон Педро стал быстро мешать карты, но тут Хубила после небольшой паузы прервал его, сказав: «Только в покер я больше играть не буду. Не везет сегодня. Я оставлю машину, плюс ко всему, что есть на столе. Но ставлю на победу Кида Ацтека в бое за звание чемпиона мира во втором полусреднем весе, который проходит сегодня в Мехико». Дону Педро это предложение показалось весьма соблазнительным, но, приняв его, он утрачивал контроль над ситуацией. Никакие его хитрости, никакие уловки не могли повлиять на результат. Все зависело от слепого случая. Но в ту ночь ему так везло. Никогда еще он не выигрывал так красиво столь крупную сумму. В общем, Дон Педро, почти не колеблясь, принял пари. Сложность была всего одна, и заключалась она в том, что репортаж об этом бое по радио не передавали, и единственной возможностью узнать результат было дождаться утра, когда в город привозили свежие газеты. Так как было уже далеко за полночь, и до рассвета оставалось всего несколько часов, Хубила предложил пересчитать находившиеся на столе деньги, целое состояние, как оказалось, и всем вместе пойти на станцию, чтобы там уже дожидаться утреннего поезда. Это было своего рода средством распространения массовой информации. Взяв газету из первой же пачки, они выяснят, кто выиграл, отдадут победителю деньги, и дело с концом. Все присутствующие, включая и Дона Педро, с готовностью согласились с предложенным планом и вместе отправились на железнодорожную станцию. По дороге компания обсуждала это необычное пари. Звучали самые разные комментарии. Кто-то восторгался идеей, а кто-то — рисковостью игроков. Кто-то даже пытался предугадать окончательный исход. Не было там ни одного человека, не желавшего победы Хубила. Большинство ненавидели Дона Педро лютой ненавистью, а оставшимся не хватало самой малости, чтобы воспылать к нему тем же чувством. Сам же Хубила в основном молчал. Он чуть поотстал от компании, чтобы покурить свое удовольствие. Взгляд его был прикован к горизонту, руки засунуты в кармане. Товарищи по игре с уважением отнеслись к его праву на одиночество, полагая, что его, наверное, раздирает сейчас на части неуверенность, схожая с пыткой ожидания в неведении. Никому и в голову не могло прийти, что в эти минуты страдания Хубилы были совсем иного рода. Его мучили угрызения совести. Чуча, друг детства Хубила и коллега по работе, жил в Мехико и был большим любителем бокса. Он посмотрел матч, а позже сообщил Хубиле результат по телеграфу. Еще до того, как тот вышел с работы и направился в таверну. Итак, заключая пари, Хубила уже знал, кто победил на ринге. Ставка была 100% верной. И вот теперь чувство вины сжигало его. Нет, дело было не в том, что Дон Педро не заслужил тарелки каши, сваренной по его же рецепту, а в том, что Хубила нарушил тайну пересылки информации, которую всем телеграфистам полагается свято чтить. Единственное, что хоть как-то могло утешить его, это то, что у Хесуса и Люпиты теперь будут деньги на свадьбу, да еще то, что Люча, его супруга, когда он, наконец, явится домой уже утром, сможет потребовать с него отчет только о том, где он пропадал, но не о том, куда он подевал их Паккард. Накатившее на него уныние не позволило ему порадоваться вместе со всеми и послушать радостные возгласы знакомых, с должным рвением принять их поздравления. А между прочим, всеобщая радость была такова, что победителя подняли на руки и чуть было так и не понесли домой. Единственный, кому не пришелся по душе выигрыш Хубилы, был, разумеется, Дон Педро. Прочитав газету, он развернулся и пошел прочь, матерясь во весь голос. Он не умел проигрывать. Учиться этому ему особо не приходилось, а переучиваться в 50 лет уже достаточно сложно. Мысленно он поклялся когда-нибудь отомстить обидчику. Взгляд, который Дон Педро бросил на Хубила перед тем, как уйти со станции, красноречиво свидетельствовал, что у того появился заклятый и беспощадный враг на всю жизнь. Но Хубила не стал придавать этому значения. Через 2 недели его собирались перевести в Патскуаро, и он надеялся, что судьба больше никогда не сведет его с Доном Педро. Ему не суждено было знать, что у судьбы имелись на их счет другие планы. Впрочем, в тот момент он не был способен думать о чем-либо, кроме того, чтобы побыстрее оказаться в объятиях Лючи. К тому же он страшно устал и хотел поскорее забыть об этой ночи и вернуться к привычной жизни, но было уже поздно. Эта ночь стала водоразделом, поворотным пунктом всей его жизни. Кое-кто из собравшихся намекнул на то, чтобы отправиться на открывшийся уже рынок и поесть козлятины, свежезажаренной на открытом огне, да пропустить по рюмочке, просто чтобы отпраздновать его победу. Но Хубила было не до того. Он как можно вежливее извинился перед приятелями и поспешил удалиться. Отпраздновать? А что ему праздновать-то? Победу? Так разве это победа? Сам себя Хубила ощущал проигравшим вчистую. Проиграл он многое. Пропала его связь с числами. Себя самого он подвел, оказавшись никуда не годной приемной антенной. На благородное имя телеграфиста легло пятно позора. Рухнуло все. Все важнейшие победы и достижения его жизни. Теперь даже солнце и то не могло согреть его. И это вовсе не было просто метафорой. Мелкий дождик, чипи-чипи, как называли его местные жители, потихоньку поливал улицы городка. Шума от него не было, но мешал он от этого не меньше. Морось, висевшая в воздухе, как нельзя лучше соответствовала настроению Хубила. У него болело все тело до костей, но еще сильнее душа. А затянутое тучами небо лишало его последнего средства, что могло бы облегчить его участь. Для Хубила огромным наказанием была невозможность видеть солнце, подключиться к его теплу и окунуться в его согревающие лучи. Неожиданно, словно небо сжалилось над ним, облака расступились и позволили первым солнечным лучам коснуться земли. Хубила тотчас же остановился, чтобы, не торопясь и не отвлекаясь, встретить чудо рассвета. Вот уже много лет такая встреча солнца была для него своего рода ритуалом. Бабушка научила его этому, и он старался строго следовать заведенному порядку, да так, что чувствовал себя не в своей тарелке, если с утра не получал благословения небесного светила. Хубила поднял руки к небу и привычно поприветствовал восходящее солнце. Но на этот раз не было ему ответа. Солнце отказалось говорить с ним. Хубила понял, что таково будет его наказание. Не подобало ему использовать свои способности медиума и передатчика для столь мелкой и ничтожной вещи, как игры в карты. Нельзя и пользоваться полученной по секрету информацией для своей личной и к тому же материальной выгоды. Но, тем не менее, он почему-то чувствовал, что назначенное ему наказание излишне сурово. Нет, он признавал и осознавал свои ошибки, был готов отвечать за содеянное, но не в такой же степени. Впервые в жизни он просто ошибся. Все эти толкования неполадок в коммуникации, все предположения, касающиеся степени вины, не имели ничего общего с реальностью. Солнце вовсе не отказывалось говорить с ним и уж никак не собиралось наказывать его. На самом деле все обстояло так. Земля попала под воздействие атмосферных явлений, причиной которых является изменение солнечной активности. Когда на Солнце появляются видимые даже с Земли пятна, происходит возмущение в электромагнитном поле нашей планеты, в результате чего затрудняется прием радиосигналов и нарушается их передача. В том 1937 году Солнце находилось на пике активности, и не стоило ожидать, что каждая попытка Хубила установить связь со светилом увенчается успехом. По этой же причине он не мог перехватить сигналы, подаваемые мыслями Дона Педро во время игры. Она же мешала ему до конца понять Лючу, женщину, отмеченную магнитом севера и страдавшую, как никто другой, при появлении пятен на солнце. Знал он тогда об этом, и многие проблемы решились бы сами собой. В первую очередь он понял бы, что иногда одного лишь желания, одной доброй воли мало для того, чтобы установить надежную связь с космосом. Что из-за появления солнечных пятен порой повисает какой-нибудь неподключенный ни к чему провод, остается неустановленной какая-либо связь, а то или иное, не нашедшее своего адресата желание, превращается в яркую вспышку метеорита, перечеркивающую небо. К сожалению, Хубила узнал обо всем этом много позднее, когда проходил курс дополнительной подготовки для работы оператором радиоаппаратуры в мексиканской государственной авиакомпании. Зато ему, к счастью, не пришлось ждать столько лет, чтобы понять. Способность получать невысказанные вслух сообщения не пропала, не исчезла навсегда. Там, в Веракрусе, рядом с морем, рядом с Лючей, рядом с его предками майя, он вновь обрел этот дар. Танцуя дансон, он уловил послание, а исходило оно от его жены. Отправлено оно было посредством едва заметного движения бедер, и Хубила не только сумел принять его, но и прочитал абсолютно безошибочно. Какое же это счастье, когда ничто не мешает передаче и приему. Как здорово, когда едва уловимое клик-клик отзывается искрой понимания в сознании того, кому оно адресовано. Эти мгновения, сравнить их, поставить вровень, их можно только с оргазмом. Бедра Лючи, двигаясь в ритме и темпе, задаваемым музыкой, словно твердили мужу, отстукивали ему этакой азбукой Морзе. «Я люблю тебя, Хубила. Я хочу тебя. Люблю. Хочу». В этот миг мир был совершенен. Ничто не могло нарушить их единство. Жар тропического вечера, музыка, соло на трубе, сердца, бьющиеся в унисон, попадающие в резонанс желания. «Я хочу». «Чего желаете, Дон Хубила? Хотите, чтобы я измерил вам давление?» «Хочу». «Нет». «Хотите, я подниму вам голову?» «Хочу». «Нет». «Может быть, вам подать судно?» «Или нет? Может, вы хотите воды?» «Хочу трахаться». «Ай, Дон Хубила, ну вы и проказник, разве так можно?» «Давайте, давайте. Вот мы снова засыпаем, глазки закрываем. Ну? Что, включить вам музыку? Ну, хорошо, только не громко и ненадолго, а то вы опять не выспитесь, а ведь завтра к вам гости придут, и вы должны быть в форме».